Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. 60 лет назад со смертью Сталина началась новая историческая эпоха. Коммунистический строй несколько очеловечился, на смену суровой зиме сталинизма пришла оттепель. Однако создать колоссальную империю, основанную на страхе, насилии и идейном фанатизме, одному человеку было бы не под силу. Сталина окружали помощники и сообщники, люди меньшего политического калибра, но вполне сталинского властолюбия и аморальности. Сегодня мы расскажем о некоторых из них, о тех, кто помог Сталину сделать страны Восточной Европы провинциями коммунистической империи, простиравшейся от Берлина до Владивостока. Еще в 1934 году Осип Мандельштам написал о сброде танкашеих вождей, которым окружил себя кремлевский горец. Численность этого сброда росла по мере того, как крепла власть Сталина и расширялась созданная им империя. После того, как на исходе Второй мировой войны советские войска вступили на территорию Восточной Европы, в свите вождя народов наметилось очередное пополнение. На передний план восточноевропейской политики стали выдвигаться местные коммунистические лидеры, о которых перед войной в большинстве случаев мало кто слышал. К концу 40-х эти люди подмяли под себя свои страны, установив там при поддержке Кремля коммунистическую диктатуру. Но после смерти их кремлевского покровителя карьера его восточноевропейских клонов быстро завершилась. Тем не менее, они успели принести немало бед своим народам, хотя, наверное, все же меньше, чем Сталин своим советским подданным. В пятисерийном художественном фильме «Готвальд», снятом в коммунистической Чехословакии в середине 80-х годов, Сталин, незадолго до конца войны, вызвав в Кремль вождя чехословацких коммунистов Клемента Готвальда, по-отечески, хоть и несколько косноязычно, наставляет его.
После того, что пережил ваш народ, и имея уже этот горький опыт, ваш народ будет искать новых вождей. И вы должны подготовиться хорошо к этому.
В действительности ситуация была сложнее. Вот что пишет в книге «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы. 1944-56 годы» американский журналист и историк Энн Эпплбаум.
Коммунисты очень хотели создать общество, в которых все принадлежало бы государству, ничто не существовало вне государства и ни в коем случае против государства, и они стремились сделать это быстро.
Но сил для решения этой задачи поначалу не хватало. Поэтому на вооружение было взято то, что лидер венгерских коммунистов Матьяш Ракоши называл «тактикой салями» – постепенное прибирание к рукам разных сфер государственной и общественной жизни, в первую очередь силовых структур и средств массовой информации. Тактика оказалась весьма успешной. Уже к середине 1948 года под контроль коммунистов перешли Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания. Годом позже на территории советской оккупационной зоны в Восточной Германии была создана Германская Демократическая Республика. В Югославии коммунисты тоже находились у власти, но их вождь Иосип Броз Тито оказался единственным из восточноевропейских лидеров, кто в конце концов воспротивился диктату Москвы, заслужив от советской пропаганды звание Иуды, палача и кровавой собаки. Журнал «Крокодил» не жалел яда. «Старается Тито и вся его свита, чтоб были довольны тузы Уолл-стрита». Тито повел свою страну своеобразным путем. Во внутренней политике он умело сочетал кнут и пряник, сохраняя хрупкое единство своей пестрой мини-империи. Югославский вождь мог быть жестоким. Достаточно вспомнить лагерь для политзаключенных на голом острове в Хорватии. Внешнему миру он, однако, заявлял о своем миролюбии.
Сегодня совершенно ясно, что сосуществование народов не может быть активным и мирным, если мы будем пожирать друг друга. Необходимо сотрудничество в решении экономических, культурных и иных проблем. Нужно вычеркнуть из международного лексикона понятие разделения на блоки и стремиться к единственно возможному подходу. Мир превыше всего, и все остальное должно быть подчинено его сохранению.
быть и починен Томми.
В коммунистической Восточной Европе Тито был исключением еще и потому, что располагал большей народной поддержкой и политическим пространством для маневра, чем его собратья из соседних стран. Тем приходилось практически во всем слушать Москву и подражать вождю народов. Так началась эпоха маленьких Сталинах со своими культами личности, репрессиями против неугодных, массовым пропагандистским оболваниванием и вездесущим страхом. Сталинские наместники, в которых фактически превратились вожди братских компартий, были разными людьми, но их объединяли три общие черты – властолюбие, преданность коммунистической идее и предельная лояльность Сталину. Ее причиной было отчасти искреннее восхищение военными и политическими успехами СССР и его вождя, а отчасти страх. Ведь биография практически каждого из маленьких Сталиных была непростой. В прошлом за этими людьми водились те или иные грехи, за которые их можно было бы наказать, случись им прогневать всемогущего обитателя Кремля.
На просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Али наша слава боевая, Али нашей юности полет, песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Особенно любопытной в этом отношении представляется фигура первого коммунистического лидера Польши – Болеслава Берута. Он был рабочим, мелким предпринимателем, учился в школе при католическом приходе и даже намеревался поступить в духовную семинарию, но позднее познакомился с левыми идеями и стал атеистом. Считал себя патриотом Польши, но еще в 20-е годы согласился работать на советскую разведку. Вступая в 1947 году в должность президента Польши, завершил присягу традиционным, но неожиданным для коммуниста возгласом «Да поможет мне Бог». В то же время, как и положено коммунисту, изображал себя защитником интересов простого люда. Слово моему варшавскому коллеге Алексею Диковицкому.
Предлагаю несколько нарушить обычное правило рассказа о человеке, начав с фрагмента речи, которую произнес коммунистический деятель Эдвард Ухоп на похоронах Болеслава Берута.
19-летний люблинский типографский рабочий, он вступил в ряды революционного движения и в течение 44 лет везде, куда бы ни посылала его партия, верно и с безграничной жертвенностью служил рабочему классу. Он мужественно сражался за национальное и классовое освобождение польского народа, внес огромный вклад в исторический процесс социалистического строительства в нашей стране. Десятилетиями товарищ Берут боролся в глубоком подполье, в условиях террора царских сатрапов, кайзеровских оккупантов, местных фашистов и нацистских палачей. Его преследовали, бросали в тюрьмы. Охранка, полицаи, гестапо. Он разделил тяжелую судьбу тысяч польских коммунистов.
Пролетариуша революционист. Ежи Болеслав, Анатоль, Вацек, Вагнер, Метек, Яновский, Ян Иванюк – это только некоторые из псевдонимов, которыми пользовался Болеслав Берут в разные периоды своей жизни. Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши, подчеркивает, что до сегодняшних дней нет одной общепринятой биографии Берута.
Если рассуждать логически, то это, конечно, бессмыслица. Но в данном случае говорить приходится не об одной, а о нескольких биографиях одного человека. У нормального человека одна биография. Родился в таком и таком году, учился или не учился. А биография Болеслава Берута лишь дает нам возможность сопоставлять версии, что делает историка беспомощным. Мы не знаем, какая биография настоящая. Их существует по меньшей мере 3 или 4. Он сам использовал то один, то другой ее вариант.
А как Болеслав Берут оказался на так высоком посту?
Нужно обратить внимание на то, что Польша, может быть, наряду еще с Германией, была единственным государством, где коммунистические деятели были товарищами Ленина и Сталина еще со времен предшествовавших Первой мировой войне. Для старых польских коммунистов, может быть, не поколение Берута, а поколением старше, Сталин был Кобой или Сосо, а мы знаем, что количество людей, которые могли к нему так обращаться по старой памяти, систематически уменьшалось в результате чисток и расстрелов. Польские коммунисты очень многое знали. Они сыграли большую роль в истории коммунистического движения, и все потом маршировали с их портретами на демонстрациях. Все это привело к тому, что коммунистическая партия Польши была как бы на особых правах. Ее лидеры значительно больше знали о ситуации в большевистской партии, чем, например, французские или итальянские коммунисты, и лучше в этой ситуации разбирались. В этом обществе Берут был своим, проверенным и эффективным коминтерновским товарищем. Он стал профессиональным революционером задолго до Второй мировой войны. Работал не только в Польше, но и в Болгарии, Чехословакии, Австрии. Когда оказалось, что нужно усилить рабочую партию, созданную в оккупированной немцами Польше, так называемом генерал-губернаторстве, то летом 1943 года Берута перебросили туда.
Сегодня, слушая архивные записи речей Берута, можно сделать вывод, что он был харизматичным оратором. Послушаем короткий фрагмент одной из речей коммунистического лидера.
Для нас, партийцев, забота о простом человеке, человеке с простым, но таким отзывчивым сердцем, забота о его лучшей жизни, лучшей судьбе и лучшем будущем – это святое.
В Польше, однако, период руководства Болеслава Берута ассоциируется вовсе не с заботой о простом человеке, а с массовыми репрессиями. Еж Эйслер, тем не менее, считает, что фигура Берута вовсе не была так однозначна.
До 1948 года, пока существовала польская рабочая партия, в Польше был не один вождь, а два. С одной стороны, Владислав Гомулка, генеральный секретарь. С другой, формально беспартийный, как того требовала Конституция 1921 года, президент Болеслав Берут. Некоторые историки до сих пор не в состоянии выйти из плена стереотипа, согласно которому Гомулка тогда играл роль доброго следователя, а Берут – злого. Но можно и иначе посмотреть на ту ситуацию. Берут, например, все время фотографировался с детьми. Вступая на пост президента в 1947 году, закончил присягу в парламенте традиционными для польских патриотов словами «Да поможет мне Бог». Он появлялся в обществе примаса Польши. Он всячески пытался показать себя этаким беспартийным арбитром, не связанным с коммунизмом. В свою очередь, Владислав Гомулка был инициатором расправы с послевоенным антикоммунистическим подпольем. Я не утверждаю, что Берут был против этого, но за то, что приписывают исключительно Беруту, ответственность несет и Гомулка. Например, за фальсификацию результатов референдума и выборов в 1946 и 1947 годах.
Принято считать, что Болеслав Берут все же проводил более мягкую политику по отношению к врагам народной власти в Польше, чем его коллеги из соседних стран, например, Венгрии или Чехословакии. Почему? Продолжает профессор Ежи Эйслер.
Берут был горше, чем лучше, не станет.
Лучше или хуже был Берут? Если сравнить его, например, с венгерским вождем Матиашем Ракуши, то Ракуши любил говорить, что нельзя построить социализм в стране, где живут 10 миллионов фашистов. Он имел в виду тот факт, что Венгрия была союзником Германии во время войны. Так вот, если это фашисты, то их нужно либо перевоспитать, либо уничтожить. В Польше тезис о том, что коммунистические репрессии у нас были слабее, чем в других странах, воспринимается очень болезненно. Сразу же вспоминают об именах героев, замученных и расстрелянных в те времена. Это все так. Но есть и другие детали. Скажем, в Польше арестовали примаса кардинала Стефана Вышинского. Преследовали многих священников. Но, допустим, использовать монастыри, церковные объекты в качестве лагерей, это у нас и в голову никому не пришло. А вот чешские и словацкие товарищи ничего, делали это. Тем не менее, подчеркну, что существование определенной разницы между коммунистическими режимами в Польше и других странах Восточной Европы совершенно ни в коей мере не снимает с польских коммунистов и их сторонников ответственности за зверства и преступления, ими совершенные.
С польским историком профессором Ежи Эйслером беседовал Алексей Диковицкий. Смерть Болеслава Берута была символична. Он умер в марте 1956 года в Москве, куда приехал в качестве гостя 20-го съезда КПСС. Там он вместе с другими делегатами выслушал знаменитый доклад Никиты Хрущева о культе личности и его последствиях, развенчавшись Сталина. Последовавшую болезнь и смерть Берута иногда связывают с нервным потрясением, которое он якобы испытал при этом. Но в Польше сразу стали намекать на странные ошибки советских врачей, допущенные при лечении высокопоставленного гостя. Сын Берута, Ян Хилинский, в недавнем интервью польскому радио отверг конспирологические версии смерти своего отца, предположив, что московские врачи просто недооценили серьезность почечного недомогания Берута, которое осложнило течение его последней болезни. Вообще, жизнь у восточноевропейских коммунистических диктаторов оказалась настолько нервной, что некоторые из них сошли в могилу до своего вождя и учителя или сразу вслед за ним. Лидер болгарских коммунистов Георгий Димитров пользовался международной известностью еще до войны. В 1933 году он был одним из обвиняемых на устроенном нацистами процессе по делу о поджоге Рейхстага и выступал на нем с обличительными антифашистскими речами. Позднее Димитров возглавлял Коминтерн, долгие годы жил в Москве, а на родину вернулся только в конце 1945 года. Но уже через пару лет снова уехал в СССР на лечение. Из санатория в Барвихе он уже не вернулся. 3 июля 1949 года болгарское радио оповестило сограждан.
Центральный комитет Болгарской коммунистической партии, Совет министров Народной Республики Болгария и Национальный совет Отечественного фронта с глубочайшей скорбью извещают партию всех трудящихся нашей страны, что 2 июля в 8 часов 35 минут в Москве после тяжелой болезни скончался первый секретарь Центрального комитета, вождь и учитель нашей партии, всего болгарского народа, великий сын нашей страны, товарищ Георгий Димитров.
Димитрова похоронили в мавзолее в центре Софии, продолжив начатую Лениным традицию увековечения бренных останков коммунистических вождей. Правда, в отличие от Ленинского мавзолея на Красной площади, мавзолея Димитрова больше нет. По решению новых властей в 1999 году его снесли, а покойного похоронили рядом с его семьей. Своим мавзолеем на какое-то время обзавелся и Клемент Готвальд с 1948 по 1953 годы, занимавший должность президента Чехословакии. Чешско-американский историк, профессор Бостонского университета Игор Лукеш пишет о его судьбе.
Как только компартия Чехословакии получила абсолютную власть, она превратилась не более чем в инструмент в руках Кремля. В 1946 году Готвальд еще был фигурой. Но после февраля 1948-го он трясся как осиновый лист, боясь, что Сталин прикажет его казнить. Он жил отшельником в Пражском граде, где фактически допился до смерти.
О последних днях жизни Клемента Готвальда и его посмертной судьбе рассказывает Александра Вагнер.
Культ личности, существовавший в Советском Союзе, был и в Чехословакии. Здесь поклонялись первому президенту из рабочего класса. Плакаты с изображением отца нации, внимательно слушающего юного пионера, теперь висят в национальном мемориале на холме Витков, рядом с процедурной, в которой измеряли влажность и температуру забальзамированного тела Готвальда. Для создания мавзолея в подземной части мемориала возвели несколько комнат, куда каждый вечер после закрытия тело Готвальда опускали для того, чтобы на ночь поместить в холодильную камеру. Здесь и сегодня намного холоднее, чем в надземных помещениях музея. Экспозиция, посвященная созданию мавзолея, начинается с комнаты, где сидела охрана. Вдоль стен расположены приборы, измеряющие температуру воздуха, а также отчеты сотрудников о проведенной работе. В следующем помещении под светом неоновых ламп каталка с телом и генеральская форма, в которой мертвый Готвальд представал перед посетителями мавзолея. Небольшой видеофильм, рассказывающий о похоронах и бальзамировании, полон подробностей. Так искусственное освещение подчеркивало бледность и даже серость лица покойного, и советские специалисты призывали своих чехословацких коллег отказываться от прямого света ламп. Отец чехословацкой нации должен был быть представлен достойно. Особое мастерство заключалось в том, чтобы Готвальд выглядел как живой, что достигалось не только освещением, но и умелым гримом. Руководитель отдела современной истории Национального музея Иван Малый называет время, когда Готвальд находился у власти, самым темным периодом в истории Чехословакии. 27 июня 1950 года был приведен в исполнение приговор общественному деятелю Миладе Гараковой «Смерть через повешение». Она была признана виновной в буржуазном национализме и подготовке диверсионного заговора. Проходившие с ней по делу еще 12 человек получили длительные сроки заключения. Готвальд не был уверен, что подобная участь в случае неосторожности может постичь и его, считает историк Иван Малый.
Готвальд, конечно, не готовился к смерти. В последние годы своего правления он находился в постоянном страхе. Он не был уверен в стабильности своего политического положения. После серии политических процессов в Советском Союзе, дело врачей и процесса по делу генерального секретаря Компартии Чехословакии Рудольфа Сланского и его коллег в правительстве. Эти обстоятельства привели к тому, что он страдал хроническим алкоголизмом. Здоровье первого президента из рабочего класса было подорвано, и врачи настоятельно рекомендовали ему не лететь самолетом, самолетом на похороны Сталина. У Готвальда было слабое сердце, и перелет мог вызвать ухудшение его состояния. Готвальд отмахнулся от этих предостережений. Он был уверен, что после смерти Сталина будет избавлен от постоянного страха. Жизнь его улучшится, и наступит новый этап его правления. По свидетельству очевидцев, Готвальд ехал в Москву с радостью, чтобы попрощаться, наконец, с тираном, который в 50-х навязывал Чехословакии политические решения. Через несколько дней после возвращения с похорон он умер. Это было ожидаемым, однако нельзя утверждать, что идея забальзамировать тело чехословацкого лидера существовала до его смерти. До сих пор точно неизвестно, кто был автором идеи создания мавзолея. Это решение было принято во время заседания Центрального комитета КПЧ через несколько дней после смерти Готвальда, потому что в Советском Союзе забальзамировали тела Ленина и Сталина. В Чехословакию пригласили специалистов из СССР. Сюда приехал академик Сергей Мордашов со своей командой, которая бальзамировала Ленина в Москве. Чехословацких специалистов пригласили позже. Они осуществляли уход за телом с 1955 года. Советские эксперты раз в год приезжали в Прагу для дополнительного ухода.
Как происходило бальзамирование?
Процесс бальзамирования сохранялся в секрете. О химическом составе раствора и методе нам неизвестно по сей день. Поскольку речь шла о государственной тайне, то уход за телом Готвальда подчинялся Министерству обороны и Министерству внутренних дел Чехословакии. После того, как тело освободили от внутренних органов и погрузили в специальный бальзамирующий раствор, никаких последующих серьезных манипуляций с останками Готвальда не производили. Мы собирали воспоминания врачей и сотрудников мавзолея. По их рассказам, каждодневная работа заключалась в том, чтобы при помощи лифта опустить тело из верхней комнаты, где оно экспонировалось, вниз, измерить влажность и температуру, эти показатели должны были быть стабильными, проконтролировать состояние кожи и отправить в холодильную камеру. Этот процесс продолжался постоянно на протяжении 9 лет.
Вы говорите, что Готвальд жил в постоянном страхе, но в то же время в Чехословакии, как и в СССР, возник культ личности, и Готвальд, видимо, получал удовольствие от существующего положения.
Готвальд, конечно, боялся, в этом сомнений нет. Но в то же время он наслаждался властью. Он был лидером чехословацкой компартии с конца 20-х годов, являясь при этом пламенным сталинистом. Культ личности в Чехословакии проявлялся сильнее, чем в других государствах-сателлитах СССР. Здесь происходили вещи, которые раньше не были свойственны культуре Центральной Европы. Кстати, идея забальзамировать тело Готвальда свидетельствует о том, до какой степени местные власти находились под влиянием советского центра. Приказа забальзамировать тело из Москвы не поступало. Речь шла о том, что члены руководства КПЧ полностью переняли культуру, существовавшую за много тысяч километров от Праги. Тело Климента Готвальда кремировали только в 1962 году. В это время был уже демонтирован памятник Сталину и прекратились политические процессы. Но стоит обратить внимание, что развенчание культа Сталина в СССР произошло задолго до этого, в 1956 году. В Чехословакии же это событие вызвало оживление всего на полгода, затем снова стали закручивать гайки. Некоторые чехи и словаки долгое время не верили, что тело Готвальда было кремировано, чтобы покончить с культом личности. Возникла даже легенда, что это произошло потому, что оно стало разлагаться. Однако в документах подтверждения этому нет.
Мавзолей Готвальда в 50-х годах посещали миллион человек в год. Сегодня очередей в кассу музея нет. Посмотреть на экспозицию «Лаборатория власти», иными словами, на устройство мавзолея, можно, заплатив $6 за билет.
Рассказывала Александра Вагнер. Каковы были итоги правления первых коммунистических диктаторов Восточной Европы? Их режимы, скроенные по сталинским лекалам, отличались друг от друга лишь незначительными политическими деталями и степенью репрессивности. Вот, к примеру, во что обошлось Венгрии десятилетие диктатуры Ракоши, цитирую венгерского историка Ласло Контлера.
Из 1 миллиона граждан, попавших в списки неблагонадежных, около 650 тысяч оказались под следствием. Почти 400 тысяч были брошены в тюрьмы, интернированы или отправлены в трудовые лагеря, главным образом в шахты и на рудники. Кроме того, без каких-либо законных оснований были выселены и лишены большей части имущества 13 тысяч жителей Будапешта, объявленных классовыми врагами, аристократы, бывшие офицеры и чиновники, предприниматели и так далее. Их переселили в деревню, где заставляли заниматься земледельческим трудом. Их дома и квартиры заняли представители нового правящего слоя – партийной номенклатуры.
Вдохновитель всего этого, несгибаемый сталинист Матьяш Ракуши, был отстранен от власти весной 1956 года с началом хрущевской оттепели. 15 лет спустя он умер в СССР, в Горьком, куда от греха подальше его упрятали советские товарищи, к большому удовольствию товарищей венгерских. В нынешней Венгрии о Ракуши вспоминают нечасто, но порой весьма оригинально. Вот, к примеру, ремикс коммунистической песни начала 50-х годов «Слава Ракуши», сделанный пару лет назад венгерским музыкантом, известным как диджей Уэйстро. Возможно, это тот самый случай, когда человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Фраза эта, кстати, принадлежит Карлу Марксу, последователями которого считали себя коммунистические вожди. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Марта 1953 года, в тот же день, когда умер Иосиф Сталин, в Москве скончался композитор Сергей Прокофьев. В 1994 году у меня вышла в эфир передача «Мой папа – гений». Моими собеседниками были Олег Сергеевич Прокофьев и Дмитрий Владимирович Набоков. Олег Сергеевич Прокофьев родился в Париже в 1928 году в семье композитора и певицы. С 1936 по 1971 жил в Москве, а с 1971 года до своей кончины в 1998 году в Англии. Олег Прокофьев – художник и поэт. Наш разговор начался с вопроса, когда Олег Сергеевич понял, что отец у него не совсем такой, как у других.
Довольно поздно, я бы сказал, потому что в моем детском представлении, ну, был отец строгий, хотя в то же время мог быть и внимательный, и добрый, но ужасно занятый. Если он работал, значит, не надо шуметь, потому что если его оторвешь от работы, ну, например, во время моих игр с братом, хотя нас предупреждали, не шумите, так если его оторвешь от работы, то берегись, Божья гроза на тебя прозаически придет и нас отшлепает. Когда мне было лет 7, меня спрашивали, чем он занимается. Я говорил, папа нотки пишет, но насчет именно вопроса «что-то не то», так это я уже заподозрил немного позже, ну, когда мне было лет 8-9, и уже в Москве я ходил играть во двор с другими мальчишками, они вдруг спрашивали или даже дразнили меня, «А что твой папа делает? Сын композитора». И вот это «сын композитора» как-то задевало. И только когда уже в 1938 году вот появился фильм «Александр Невский», которому он музыку написал, то вдруг в отношении мальчишек ко мне появился какой-то оттенок уважения.
Отец говорил с вами о музыке, учил вас играть или читать ноты?
Вначале вот и меня, и моего старшего брата учили музыке играть на рояле. Мы оба отлынивали от этого, нам как-то неохота было этим заниматься. В общем, ему это скоро надоело, нас заставлять. В конце концов, он-то научился музыке по своей воле, так слушая, как его мать играет и так далее.
Вам нравилась в детстве музыка отца?
Я бы сказал, скорее, я к ней привык. Ну вот, например, если спросить мальчика, тебе нравится дом, в котором ты живешь? Ну, конечно, он скажет, нравится. Там все с ним связано, свое пространство, свои игрушки, все такое. И музыка была частью этого. До такой степени я к этому привык, что, в общем, впоследствии, когда я стал интересоваться вообще музыкой, то как-то все делилось на музыку отца и всю остальную музыку.
Вы любили тех же композиторов, ту же музыку?
Вы знаете, да, для него единственный современный ему композитор, которого он действительно ценил, был Стравинский. И для меня долгое время Стравинский тоже был такой один из любимых современных композиторов. А вот, например, если взять так называемую, ну, венскую школу, Шенберг, сюрреалисты, то к ним он был совершенно равнодушен. И поэтому, когда я ими заинтересовался, то я преодолевал какое-то сопротивление. Ну, а вот Вагнер, например, это я уже как бы самовольно, что ли, из духа противоречия.
Вам было 7 лет, когда вы вернулись в 36-м году в Советскую Россию. Это решение обсуждалось в семье? Что вы знали тогда об этом?
Конечно, с детьми это не обсуждалось. Но, по-моему, даже с моей матерью, когда об этом отец говорил, то она, в общем, ему сказала: «Сережа, если ты считаешь это нужным, значит, нам надо ехать туда». Но нас это увлекало, конечно, детей. Это был какой-то новый мир, переезд в эту интересную страну. Нас уже бабушка учила русскому языку и так далее.
А впоследствии вы никогда не упрекали отца за то, что он привез вас в Москву?
Ну, я думаю, что я скорее его упрекал уже посмертно. Такая была жизнь, что, в общем, было не до упреков, конечно. Этот вопрос все равно не подвергался обсуждению.
В 1948 году Жданов подверг Сергея Прокофьева жестокой критике. Вы испугались за отца, за себя?
Вы знаете, я лично в 1948 году не испугался. Наверное, я просто не мог себе представить, и это даже после ареста моей матери, я не мог себе представить, что со мной может тоже такое случиться. Что касается отца, то, конечно, я видел, как это было ему трудно и тяжело. Его было жалко. Я как бы понимал, что вот он под огнем, ну, а я вроде нет, в школе как бы все идет по-прежнему, меня не трогали. Вообще, по этому поводу я вспоминаю случай 1 мая 48-го года, демонстрации, я со школой пошел на демонстрации, знаете, как бывало, сперва много часов ходишь по улицам Москвы. Я встретился совершенно случайно с сыном композитора Шабалина, который был тогда директором консерватории и тоже был под ударом этого постановления. И вот мы с Колей Шабалиным, старшим сыном, страшно обрадовались друг друга, как два человека, которые понимают, что произошло. Мы еще были под страшным впечатлением, и мы так горячо обсуждали вот, ну, так сказать, людскую подлость, предательство, несправедливость всего этого дела. А кругом праздник, 1 мая, яркий солнечный день.
Ваша мать была арестована и осуждена в 1948 году. Недоброжелатели Прокофьева утверждают, что он и пальцем не пошевелил, чтобы облегчить ее участь. Вы говорили с отцом об этом?
Начнем с того, что отец мой ничего не мог бы сделать все равно, понимаете? Я с ним лично об этом не говорил тогда. С меня было достаточно, что мы с братом пришли к нему и выложили ему эту страшную новость. В ту пору он уже с нами не жил, он жил отдельно. И вот мы к нему пришли, сообщили, маму арестовали. Это неделя после постановления о музыке. Он, наверное, боялся. И не зря. Он сам чувствовал, что его могут арестовать тоже, ему казалось. Понимаете, мне кажется, что это просто его нельзя винить в том, что он не мог ничего сделать.
У вас есть чувство локтя с детьми других гениев? Вы хоть иногда думаете о Максиме Шостаковиче, как о своем близнеце?
В какой-то степени да. Мы оба как бы пережили очень схожие обстоятельства. И взаимоотношение к отцу, вот знаменитому, оригинальному и так далее. И вот мы, так сказать, забытые отпрыски. И да, есть.
Олег Сергеевич, вам не в тягость всю жизнь быть сыном, нести бремя фамилии и отчества?
В какой-то степени да, хотя, как говорится, я уже к этому привык. Но, видите ли, я сам работаю в искусстве. Правда, я выбрал все, чем отец не занимался сам. Взять там мою живопись, мою скульптуру. Очень часто, даже здесь на Западе, меня так рассматривают как сына композитора. композитора, сына знаменитости, и под этим углом меня оценивают. Недавно была у меня выставка, по поводу которой один критик написал примерно следующее, что вот он сам вырос в семье музыканта и так далее, но у него есть самому что-то сказать свое оригинальное. Это почти извинительно как-то звучит. Это ощущается все время. Но я хочу вам сказать еще такой интересный момент. Когда вот несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было моему отцу, когда он умер, то я вдруг испытал какое-то странное облегчение. Как бы вот его иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня сошла. Я вдруг стал старше своего отца.
Разговор с Олегом Сергеевичем Прокофьевым я записал в 1994 году. Игорь Померанцев.
«Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мы поговорим сегодня о докладе, который опубликовала 28 февраля Международная Хельсинская Федерация за права человека, о способах давления на неправительственные организации. Эту практику применяет правительство 35 стран мира, так что серия новых российских законов – это не новый элемент, это дополнение к политике авторитарных режимов. Международная федерация за права человека, в которую входит Обсерватория по защите прав правозащитников, подготовила доклад на тему «Нарушение прав неправительственных организаций на финансирование. От преследования до криминализации». В докладе утверждается, что 35 государств мира практикуют различные формы финансового и иного давления на гражданское общество. Причем это может быть далеко не такое прямое преследование. Это может быть процедура регистрации, давление с целью лишить офиса, ограничение или запрет на финансирование из-за рубежа. То есть Россия в мире далеко не одинока. Один из ярких примеров – Туркменистан, где регистрация неправительственной организации возможна только при условии, что в этой организации состоят 500 членов. Это положение оставляет в обществе только официальные, если можно так сказать, правительственные неправительственные организации. Мы беседуем о содержании этого исследования с сотрудницей Обсерватории по защите прав правозащитников Сашей Кулаевой. Саша, что натолкнуло на мысль, что послужило толчком к тому, чтобы вы занялись этой темой?
Надо сказать, что Обсерватория по защите прав правозащитников – это совместная программа Международной Федерации за права человека и Международной Организации против пыток уже более 10 лет, каждый год, примерно в это время, выпускает доклад о положении правозащитников во всем мире и основных трудностях, с которыми они сталкиваются. И в этом году стало совершенно ясно, что, во-первых, таких тенденций очень много, и всех их достаточно подробно не осветить в одном докладе, который именно претендует на глобальность, такую всемирность, а не посвящен какому-то одному региону. А во-вторых, стало очевидно, что основная проблема, с которой сейчас сталкиваются правозащитники, именно то, что их пытаются представить страны, именно те, в которых наиболее плохо с правами человека, а соответственно наиболее плохо правозащитникам, как организации, которые получают какое-то неправильное финансирование, не имеют на него права, и именно эта финансовая тема используется для дискредитации, дефамации, а в некоторых случаях и криминализации правозащитных организаций. Поэтому было решено посвятить этому отдельный доклад именно этой проблеме, поскольку право на независимое финансирование – это универсальное право, заложенное в самый большой спектр международных документов и механизмов, ратифицированных большинством из этих стран. Это неоднократно на международном уровне подтверждалось, заявлялось, и попытки прекратить финансирование международных или правозащитных локальных организаций, тем не менее, постоянно предпринимаются. И поскольку эта проблема именно универсальна и представлена в самых разных регионах, было решено попробовать свести это все в один вот такой единый доклад.
Россия не первой предприняла меры для того, чтобы финансово задушить неправительственные организации. Чем опытом воспользовался Кремль?
Я думаю, что идея, так сказать, витает в воздухе, поскольку очевидно, что для того, чтобы организации не могли эффективно работать, их надо лишить возможности там осуществлять аренду помещений, принимать приходящих к ним жертв правонарушений, выплачивать зарплату юристам. То есть понятно, что обрезать финансирование – это самый простой способ прекратить их деятельность. И в то же время, поскольку деньги – это такая тема скользкая, и всегда удобно ее представить как дискредитирующий элемент, вот такие жадные люди, которые работают исключительно для собственной выгоды, то я думаю, что трудно найти, так сказать, страну, которая обладает пальмой первенства. Мы знаем, что в Беларуси, безусловно, эта тема стала развиваться, если говорить о нашем регионе, сильно раньше, чем в России. Но и это не единственная страна. Ту же ситуацию мы находим в Узбекистане. Совсем недавно приняты аналогичные меры в Азербайджане, которые, похоже, уже скорее копируются с российской ситуации. Так что примеров, к сожалению, достаточно много.
Вот этот пример своего рода международного давления в отношении судьбы Олеся Беляцкого, которую вы только что привели, это исключение из правила? Как часто правозащитники и неправительственные организации, может быть, даже не правозащитные, а занимающиеся простой социальной деятельностью, как часто они получают такую поддержку из-за рубежа?
Фактически в регионе Восточной Европы и Центральной Азии независимые правозащитные организации постоянно вынуждены прибегать к поддержке из-за рубежа по той простой причине, что трудно рассчитывать и из-за экономических, и из-за политических факторов в нашем регионе на серьезную финансовую поддержку как со стороны государств, так и со стороны частного бизнеса, который и недостаточно часто развит, и недостаточно гражданский активен, чтобы поддерживать какие-то там, будь то социальные или правозащитные группы. Я именно говорю не о политической оппозиции, и вот тут очень важно делать эту разницу, а о группах, защищающих права граждан без политической компоненты, поскольку очень часто пытаются представить это именно как какую-то политическую деятельность, кого это все-таки у наших коллег-правозащитников обычно не является. В этой ситуации неправительственные организации вынуждены прибегать к самым разным источникам финансирования. И это, как я уже говорила, и я это еще раз подчеркну, заложенное в массе международных документов право искать независимые источники финансирования. Они могут быть самыми различными. Очень многие правозащитные организации получают из разных частных источников, из разных частных благотворительных фондов, которые оказывают помощь правозащитникам или каким-то группам, осуществляющим социальную деятельность. Есть более такие официальные структуры, как, допустим, Европейская комиссия, которая поддерживает процессы демократизации в самых разных странах и финансирует очень разные программы от защиты прав жертв пыток до поддержки каких-то медикальных, медицинских проектов для наиболее уязвимых групп населения, скажем, если говорить о СПИДе или о каких-то других таких серьезных заболеваниях. Самые разнообразные источники финансирования существуют, и я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство наших законодательств в нашем регионе требует от НПО публикации подробнейших отчетов о целевом использовании этих средств, которые в большинстве случаев доступны на их сайтах в совершенно открытом доступе. И уж во всяком случае подаются очень подробные отчеты в налоговую инспекцию и самим грантодателям, которые проверяют обычно все до последней копейки. На самом деле возможность нецелевого использования средств в этих условиях достаточно затруднена, поскольку, конечно, исключить такое совершенно невозможно. Проверки происходят постоянно с самых разных сторон, и эта деятельность тщательно контролируется. И вот в этом контексте в России, например, в 2012 году появилась целая плеяда новых законов, которые очень сильно затрудняют доступ к финансированию. Это, конечно, закон об иностранных агентах, где все организации, которые получают деньги из-за рубежа, должны при непонятном органе, непонятного ведомства, по-моему, даже Министерство юстиции толком не поняло, как именно это должно происходить, зарегистрироваться как иностранные агенты. Слово, конечно, преисполненное такой негативной коннотацией. И с этой непонятной формулировкой иностранных агентов также должны подвергаться бесконечным проверкам, еще гораздо более частым и сложным, чем имеющиеся, что фактически лишает эти маленькие структуры времени и возможности заниматься своей основной деятельностью. Они должны заниматься только ношением бумажек из одного ведомства в другое, и к тому же должны разгуливать с этим достаточно позорным клеймом иностранных агентов на лбу, что большинство организаций категорически отказалось сделать и оспорило эту необходимость в Европейском суде по правам человека. После этого включился еще один закон, который является, собственно, зеркальным ответом акту Магнитского, принятым Соединенными Штатами Америки, и который запрещает любое финансирование, происходящее из Соединенных Штатов Америки, будь то частное или государственное. Но это уж совсем, так сказать, неправовой подход к делу, совершенно эмоциональный, и это даже отметил президент Путин, что это эмоциональный ответ на акт Магнитского. Так или иначе, фактически этот закон предоставляет возможность приостановить деятельность НПО без решения суда, что тоже совершенно неправовой подход к делу, без возможности, соответственно, оспаривания этого решения и может привести к конфискации их имущества. Это отрезает еще одну возможность финансирования, уже даже просто это не вопрос проверок, а просто нет, да и только. И, наконец, сейчас обсуждается еще ряд самых разных инициатив, которые законодательных, которые еще больше ограничат доступ к финансированию. Чем это чревато? Чревато это тем, что поскольку организации все равно должны продолжать выполнять свою совершенно легитимную, законную и нужную обществу деятельность, они будут искать каких-то других выходов из положения. И это ставит их и их клиентов в очень уязвимое положение.
А как часто, когда правозащитные организации попадают в сложную ситуацию у себя в стране, они получают международную поддержку? Как часто включаются международные институты?
Мне кажется, что тут нужно разделять поддержку, так сказать, фактическую и символическую. Символической поддержкой, безусловно, правозащитная деятельность, деятельность гражданского общества России заслуженно пользуется во всем мире, и не только российская, но и белорусские правозащитники, и узбекские, и казахские, и азербайджанские принимаются на самых высоких, так сказать, трибунах Европы и Соединенных Штатов Америки, получают престижные премии, высоко оценивающие их деятельность. Другой вопрос, насколько это позитивно сказывается на их деятельности, поскольку такое признание некоторые из этих правительств, этих стран, еще больше раздражает, еще больше вызывает желание ограничить их деятельность. Тот же Олесь Беляцкий уже трижды выдвигался на Нобелевскую премию и в прошлом году был последним кандидатом, собственно, после победившего Европейского Союза. Следующим наиболее возможным кандидатом назывался именно Олесь Беляцкий. Это не помешало правительству его страны заключить его на 4,5 года в колонию строгого режима, где он сейчас изготовляет рабочие рукавицы за колючей проволокой. Поэтому, к сожалению, международное признание не панацея, а иногда и дополнительный риск для правозащитников. Тем не менее, безусловно, такие решения, как судебное решение рабочей группы ООН, которая в состязательной процедуре, в которой участвовали и представители Олеся Беляцкого, и представители белорусского государства, пришло к выводу, что Беларусь нарушила целый ряд международных законов и механизмов и продекларировала фактически невиновность Олеся Беляцкого, это решение очень важное, и, безусловно, надо стараться его максимально использовать. Так же, как мы с большой надеждой ждем решения Европейского суда по правам человека по квалификации закона об иностранных агентах, его несоответствию международным стандартам, которым Россия должна подчиняться в силу ратификации и подписания этих документов. Мне кажется, что символическая поддержка тоже необыкновенно важна и, безусловно, должна продолжаться. Тем не менее, должны быть предприняты и практические шаги по поддержке правозащитников, и должна быть использована любая дипломатическая и даже экономическая сфера сотрудничества для передачи вот этого очень важного месседжа российскому или белорусскому, или узбекскому, или любому другому руководству, что права человека являются универсальным критерием, универсальной ценностью, не являются западными ценностями, как очень часто пытаются представить эти правительства, которые пытаются с непонятными целями продвинуть в нашем пространстве и регионе непонятные враги, а являются универсальной ценностью, которую Россия также и все остальные страны признали, подписали, ратифицировали соответствующие документы, а соответственно те, кто защищают эти ценности, осуществляют нужную и важную для общества работу и должны быть в состоянии продолжать ее, не рискуя ни собственной свободой, ни иногда даже собственной жизнью, и уж во всяком случае не подвергаясь клевете и дефамации, как в последнее время это чаще и чаще случается.
Мы с вами сейчас упомянули группу государств в основном на пространстве бывшего Советского Союза. Это и Белоруссия, и Россия, и Узбекистан, и Азербайджан, и Казахстан. Но в списке этих 35 стран есть еще такие государства, как Венесуэла, Эфиопия, Индия, Египет. Вот что, по вашему мнению, объединяет все эти государственные формы?
Вы знаете, мы часто говорим, что положение правозащитников в странах мира, и действительно это касается абсолютно не только стран нашего региона, это некая лакмусовая бумажка, которая показывает ситуацию с правами человека и демократией в целом в этой отдельно взятой стране. Страны, в которых правозащитники могут работать без каких-либо препятствий, имеют доступ к государственным структурам, к чему они, кстати, очень стремятся в большинстве случаев, для того, чтобы поделиться своими наблюдениями, поделиться своими рекомендациями выработанными, как улучшить ситуацию в какой-то конкретной проблематике, в которой наблюдается нарушение прав человека. В таких странах правозащитники очень редко сталкиваются с практическими трудностями. Совершенно неожиданно у них не возникает проблем ни с декларированием финансирования, ни с отчетностью по ним, ни с, скажем, арендой помещений и так далее. Все эти проблемы возникают в странах, где деятельность правозащитников не приветствуется, а не приветствуется она в тех странах, в которых есть реальные проблемы с правами человека. И чем больше, чем серьезнее эти проблемы, тем с большими препятствиями сталкиваются правозащитники, защищающие их. Не случайно случаи расправ физических, доходящих до смерти правозащитников, наблюдаются в тех странах, в которых ситуация по-настоящему очень плохая. И также правозащитники оказываются регулярно за решеткой в странах, в которых ситуация очень плохая, и где их изоляция становится для государства одной из целей их репрессивных политик. В Узбекистане, например, находится более десятка правозащитников с очень тяжелыми сроками заключения, 10-8 лет в колониях. Похожую ситуацию мы находим и в других странах с не очень, скажем так, демократическими обществами. А в некоторых странах дело не доходит до физических расправ или до арестов, а просто предпринимаются все попытки возможные для того, чтобы использовать удобный и достаточно такой простой способ ограничения деятельности правозащитников путем пресекания финансовых возможностей их деятельности. Поскольку если нет вообще денег, то мало какая организация, исключительно на энтузиазме своих сотрудников, может существовать годы и эффективно оказывать поддержку, в том числе юридическую, дорогостоящую, адвокатскую, жертвам правонарушений. Именно поэтому эта проблема не региональная, это проблема универсальная, и именно это мы и пытались показать в нашем отчете в этом году. И именно поэтому специальный докладчик Объединенных Наций по праву на свободу ассоциации написала очень, на мой взгляд, четкое предисловие к этому отчету, показывая, что с этой проблемой сталкиваются очень многие страны во всем мире, и эта проблема, опять-таки, показательна для в целом положения с демократией и правами человека в данных странах.
Спасибо. Мы беседовали с сотрудницей обсерватории по защите прав правозащитников в Париже Сашей Кулаевой. Саша упомянула вступительное слово к докладу специального представителя ООН по свободе ассоциаций и собраний Майны Киай. Так вот, в этом вступительном слове она пишет, что, цитирую, «в связи с постоянными проблемами с финансированием и предоставлением ресурсов в целом неправительственным организациям, я посвящу большую часть моего тематического доклада Совету ООН по правам человека в 2013 году этому насущному вопросу. И непременно буду уделять этому вопросу серьезное внимание во время поездок по странам-участницам ООН». Конец цитаты. А мы вернемся к этому вопросу и тоже внимательно изучим положение в различных странах мира в следующем выпуске «Продолжение политики».